Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Добрый вечер, здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в воскресенье о блудном сыне и на наступающей седмице. Ну, что такое неделя о блудном сыне, я думаю, все наши радиослушатели так или иначе знают, ну, хотя бы по названию этой притчи, знакомой не только православным христианам и не только христианам вообще, но поскольку она глубоко укоренена в культуре, по крайней мере, европейской, я думаю, что всем сюжет знаком. А вот что такое неделя, что такое седмица о блудном сыне, вот об этом, я думаю, лучше всего нам поразмышлять, обратив внимание на те отрывки из апостольских посланий и из Евангелия, которые мы услышим завтра за божественной литургией. Мы будем слушать отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам, из 6 главы, стихи с 12 по 20. И начинается этот отрывок фразой, которая тоже, я думаю, очень многим нашим радиослушателям знакома, по крайней мере, слышать ее наверняка им приходилось. Звучит она так: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Вот давайте все-таки сделаем на этом акцент и подумаем, почему мы готовимся к Великому посту, мы готовимся к ограничениям, мы готовимся к каким-то сугубым, взятым на себя обязательствам ради покаяния, ради подготовки к светлому Христову воскресению. И вдруг эта подготовка начинается с того, что нам говорят, что вообще-то нам все полезно.
Нам говорят, что все нам позволительно.
Да, что все нам позволительно.
Но не все полезно. И, конечно, научиться различать, что полезно, а что нет, это задача на всю христианскую жизнь человека. У апостола Павла есть о взрослых, скажем так, христианах как раз слова о том, что они имеют навык различать, отличать добро от зла. Мы не всегда это умеем делать, поэтому мы в послушании у церкви. Мы иногда не понимаем, что вот это нам вредно, как ребенок не понимает, например, что дать ему планшет на столько времени, сколько он просит у мамы, ему будет крайне вредно. Это первое, что из этой фразы вытекает. А второе – это то вообще, зачем пост. Да? Ничто не должно обладать мною. Ничто не должно быть больше, чем моя свобода, и ее истинное предназначение – это путь к Богу. Вот именно освобождение от всего, что мною обладает – и есть цель приближающегося поста.
И дальше апостол Павел говорит, что пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Почему же тогда мы так усиленно из года в год обмениваемся рецептами постной пищи, делимся опытом, по какому монастырскому уставу в нашем семействе соблюдают Великий пост? Почему, когда апостол, казалось бы, вот впрямую говорит, что не в пище дело, мы настолько зациклены именно на пище, что зачастую на остальные подвиги великопостные у нас просто сил не хватает?
Ну, нигде апостол Павел не утверждает, что пища и ограничения в ней – это ничто. Просто все должно быть на своем месте. Более того, апостол Павел в своих посланиях многократно противопоставляет плоть и дух в человеке, и говорит о том, что плоть хочет одного, а дух хочет другого, и они воюют друг с другом. Это не значит, что плоть – это плохо, точнее, скажем так, тело человека плохо, нет. Тело человека – это храм Духа Святаго, как ниже скажет апостол Павел, но это не должно обладать высшей частью человека, то есть его духовной жизнью. А так очень часто бывает. когда человек, ну, скажем, распространенной поговоркой, не ест, чтобы жить, да, а живет, чтобы есть. Вот так бывает часто, и ослабить это давление, эту диктатуру плоти над моим духом, и призван постом.
Но дальше апостол говорит вообще вещи какие-то достаточно загадочные для нашего понимания, как мне кажется. Он говорит, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. То есть, по сути дела, получается, что любой грех не имеет к нашему телу, кроме блуда, никакого отношения.
Ну, и, наверное, чревоугодие еще, да, конечно. Дело в том, что эти слова, они понятны только из последующих слов апостола Павла. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храма, живущего у вас Святаго Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Вот христианское отношение к телу человека – это отношение как к святыне. Нам кажется, что это не так иногда, что тело презренно, что тело погибнет, оно истлеет, лишь душа вечна. Нет. Бог сотворил, и в воскресении каждый из нас, как мы надеемся, снова будем такими, как нас Господь сотворил, состоящие и из духовного мира, и из телесного мира, что и есть полноценный человек. Знаете, величайший богослов православия Иоанн Дамаскин в своих знаменитых стихирах на отпевание человека, которые будут петься, мы надеемся, над каждым из нас, говорит: «Плачу и рыдаю, когда помышляю о смерти и вижу во гробе лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную, неимущую вида». Вот он говорит не о душе, понимаете, он говорит о теле. Удивительно, это человек, который написал книгу «Точное изложение православной веры», у которого нет ни одного неточного слова нигде и никогда, он говорит, что тело человека – это красота, которая создана по образу Божьему, понимаете? И поэтому, конечно, отношение к телу человека – это отношение как к святыне. Вот такое отношение к телу усопшего, такое отношение к кладбищу. И мы поэтому не можем тело человека превращать из храма Божьего в дом греха, что и делает блудник.
Но все остальные грехи, известные нам, которые мы исповедуем перед тем, как причаститься, они ведь тоже оскверняют тело так или иначе?
Вы знаете, может быть, не один грех, как грех против седьмой заповеди, человек так остро не чувствует, как нечистоту. А вот это предательство Бога, вот это прелюбодеяние от Бога. Любой блуд – это прелюбодеяние, то есть это измена тому замыслу, который имеет о мне Господь. Вот он на самом деле очень очевиден, потому что это действие всегда, да, и понятен. Другие грехи, они могут очень долго прятаться, и мы можем их не видеть и не понимать. И поэтому в святоотеческих писаниях у очень многих авторов встречается одна и та же мысль, что если Богу не получается достучаться до человека и помочь ему справиться с гордыней, с тщеславием, с превозношением, то он отступает от него и попускает человеку впасть в блудный грех. Потому что тогда человек может прийти к покаянию, этого уже никак не спрячешь, он это осознает. Вот. Остальные грехи, они бывают и хитрее, они бывают замаскированы. Они бывают так, что человек их до конца жизни своей не увидит и не узнает. А человек, который все-таки находится в системе координат евангельских, он понимает, что это грех.
Ну, я думаю, теперь логично перейти к отрывку из Евангелия от Луки, из 15 главы, стихи с 11 по 32, как раз притча о блудном сыне. Вот человек, который совершил все, что совершать нельзя. И как-то так принято, что тем более при подготовке к Великому посту каждый из нас, задумываясь, ищет в себе сходство с младшим сыном, который в результате своего падения оказался на положении домашнего скота. И возвращаться пришлось, не имея, надо сказать, стопроцентной уверенности, что это возвращение кого-то обрадует. По-видимому, потому что иначе не о чем было бы притчу рассказывать, если бы возвращение далось блудному сыну легко. Но мне кажется, что мы, во-первых, не очень размышляем о старшем сыне, и как-то, ну, вообще этот персонаж, он не столь популярен, и не столь много мыслей у нас вызывает. Хотя мне кажется, что очень многие из православных верующих, таких церковных людей, которые стараются все-таки жить по Евангелию, стараются соблюдать церковные каноны, они скорее похожи на старшего сына, нежели на младшего. Или я что-то не понимаю в этой притче?
Нет, действительно так, вы правы. Со временем, с годами, когда церковь наша из церкви неофитов, как в 90-е, в начале нулевых, становится в основном все-таки церковью тех, кто достаточно давно уже ходит, конечно, большее внимание мы должны уделять рассмотрению и попытке увидеть в себе старшего сына, безусловно. Младший остается всегда с нами. И вообще эта притча, она же все-таки о блудном сыне, а не о старшем называется, да? И это вообще притча, надо понимать, это притча великой надежды. Это притча, которую не мы придумали, да, ее сказал нам Господь. И в этой притче основная мысль, что как бы ты ни пал, что бы с тобой ни происходило, если ты вернешься, тебя примут как сына, не как наемника. Вот, более того, если ты оставался в доме и совсем закостенел и перестал понимать отца, так же, как когда-то его не понимал младший, с тобой все равно будут разговаривать с любовью, ласково, и ты все равно будешь ценен и важен, и тебе скажут все мое, твое. В этом это надежда. Но действительно, старший сын для меня, и я вижу для наших прихожан, которых все больше, это действительно персонаж, который все больше и больше вызывает желание о нем подумать. Я помню первый раз, когда я читал в далекой юности эту притчу, мне было за него очень обидно. Ну как же, ну действительно, ну почему хотя бы козленочка? Ну? И вы знаете, и это иногда выражается ведь не в том, что Господь не дает каких-то радостей там, земных человеку, а в том, что может быть такое ощущение, что он годами не откликается на молитву человека. Что его, вот как будто бы ты трудишься, ты постишься, ты смиряешь себя, ты там пытаешься как коряво, но все-таки жить по заповедям. А ответа нет. И вдруг приходит человек, который все это время жил совершенно не по-евангельски, и он приходит и радостно тебе рассказывает, какие чудеса у него в жизни, какие ответы, как все это ярко, и ты понимаешь, что у тебя тоже когда-то так было, а почему сейчас не так? Вот почему сейчас это пустыня, да, вот эта оставленность? Где вот эти вешние воды неофитства? Нам же ведь очень хочется там побывать. А вот мы все-таки уже мы старшие сыновья, мы те, кто работает. Вот и здесь, наверное, ну, по крайней мере, я для себя вижу, что возвращение к вот этой радости, оно невозможно без радости о другом, о брате, понимаете, о сестре, о другом человеке, что Господь откликнется, вернет и снова станет с тобой разговаривать, когда ты, как старший сын, не выйдешь, хлопнув дверью, и не скажешь, этот сын твой, не назовешь его братом, да, а когда ты порадуешься, вот человек обратился ко Христу, у него сейчас все цветет, вот, и это вызывает у тебя не сожаление о себе, там, не зависть даже, да, а радость. Вот, вот и тогда к тебе это все вернется. То есть поиск возвращения вот в этот пир, он через радость о ближнем.
Да, и как-то я вспоминаю удивительную женщину, которая попалась мне на церковном пути буквально в первые годы по приходе в церковь. Она была женой священника. Так случилось, что очень много она мне помогала. Как все неофиты, всем же очень хочется поделиться, потому что настолько яркие впечатления каждый день тебя окружают, что очень нужно кому-то об этом рассказать. Я рассказывала ей. Она так, из православной семьи, у нее там и священство, и монашество в роду. И она слушала меня, я помню, какое ей доставляло удовольствие слушать мои рассказы о моих впечатлениях. Но это невозможно сыграть. Она готова была вот сидеть, подперев щеку рукой, и слушать вот с замиранием сердца все вот мои разглагольствования юного неофита. И вот я думаю, что это то, о чем вы говорите, это радость о том, что вот еще один человек прикоснулся к этому счастью.
Да, и надо сказать, что все-таки вот вы упомянули уже, что эта притча, она как бы в самом центре европейской культуры находится. Вы знаете, у меня такое впечатление есть в моей жизни, когда примерно 15 лет назад я поехал в Санкт-Петербург, и у меня был день на Эрмитаж, у меня было всего 3 дня там. И в Эрмитаже много великих картин, там две картины Леонардо, да, вот мы все это знаем. Но народ толпится в двух местах, у Павлина ждет часов и в зале Рембрандта. А в зале Рембрандта больше всего у «Возвращения блудного сына». Так что, если ты не двухметрового роста человек, то тебе надо отстоять минут 15, пока вот эти спины разойдутся. И ты выйдешь на переднюю кромку и сможешь тоже смотреть на эту картину. То есть все-таки душа человека вот в этом гениальном произведении этого великого мастера, она узнает вот это обетование Божие, да? Ты всегда можешь вернуться, тебя всегда здесь ждут. Как бы ты ни пал, как бы ты ни нахамил, что бы ты ни натворил, ты всегда можешь вернуться, и ты всегда будешь здесь принят, а не как наемник, не как слуга, а как сын.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке Протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. На наступающей неделе у нас будет повод вспомнить двух великих патриархов, святителя Алексея, митрополита Московского и всея России. Я думаю, что мы вправе, хотя он по чину митрополит, но по его значению для русской церкви он был явно патриарх, поскольку вряд ли мы найдем в истории русской церкви человека, который столько сделал для того, чтобы церковь эта утвердилась в том виде, в каком мы привыкли ее воспринимать. И, конечно, у нас 22 февраля, день обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского всей России. И это, конечно, удивительное событие. Я думаю, что мы напомним нашим радиослушателям, как это все произошло. Вот что касается значения святителя Алексея, он всегда упоминается рядом с именем преподобного Сергия Радонежского. Они как-то как братья, где один брат отвечал за становление государства российского как православного царства, а второй за становление, духовное становление Русской Православной Церкви. Как вообще в наше время отнестись? Вот смотрите, ведь святитель Алексей был и администратором, и дипломатом, и исполнял государственные функции, пока великий князь был.
Фактически регентом он был при малолетстве Дмитрия Донского, да.
То есть он выполнял то, что, казалось бы, совершенно не входит в функции первоиерарха. Преподобный Сергий не был облачен никаким высоким саном. Он вообще долгое время был просто чернецом. При этом его значение, независимо от того, какой у него был сан, росло в геометрической прогрессии, несмотря на отсутствие интернета и прочих гаджетов, которые могли бы возвестить всей русской земле, что есть вот такой смиренный инок Сергий. Что это за чудесный симбиоз?
Ну, о преподобном Сергии можно говорить бесконечно. Это человек, которого мы в богослужении именуем земным ангелом, небесным человеком. Это человек, глядя на которого, все понимали, что Евангелие можно исполнить вот так вот высоко, и видели пример. И поскольку этот пример опрокидывает все, понимаете, и являет такую удивительную по красоте истину о человеке, то он вот это и был источником его авторитета. Например, преподобный Сергий мог прийти, не будучи епископом, мог прийти в другую епархию, и его слова было достаточно, что прекращалось служиться литургии по всем храмам. И мы не знаем, нигде не упоминает, чтобы он согласовывал это с архиереем местным. То есть, видимо, архиерей тоже его слушался. Все понимали, что это посланник Божий. И, конечно, его сотаинник, собеседник, сомолитвенник, святитель Алексий – это человек, который такого же духа, но просто он вынужден был стоять на яру, да, как мы говорим, и очень много действовать. Он должен был принимать очень ответственное решение. И известно, что он уговаривал преподобного Сергия занять кафедру митрополитчу после него, но Авва наотрез отказался, потому что его все-таки был другой путь. Путь просто явления того, что такое человек в замысле Божьем, но это на самом деле самый сложный и самый главный путь в христианстве.
А теперь давайте все-таки вспомним о том, что такое для нашей церкви святитель Тихон и чудесное обретение его мощей. Ведь там история умалчивает, откуда взялись всевозможные версии об исчезновении мощей. То есть говорили о том, что большевики по злобе сожгли его останки в крематории, говорили, что они утрачены или в каком-то они музее, или они где-то запрятаны монахами, чтобы над мощами не надругались, теперь никто не знает, где они. И ведь действительно никто не знал, где они. И в Малом соборе долго была просто пустая гробница, там, просто обозначавшая место, что вот было погребение. До того пожара, который описывает владыка Тихон Шевкунов в своей книге «Не святые святые», когда во время ремонта Малого собора Донского монастыря начался пожар.
Это был поджог все-таки. Все-таки это был поджог, потому что я, ну, тут та информация, которая есть у меня, был такой у меня знакомый художник Алексей Семенович, сейчас я не могу вспомнить его фамилию, который делал туда подсвечники. Он рассказывал о том, что, видимо, была зажигательная смесь, кинута ненавистниками церкви через окно. Температура была такая, что эти подсвечники погнулись, они оплавился металл, понимаете? Вот. При этом мощи были сохранены, но весь интерьер был уничтожен. А мощи находились в вот этих теплых подпольных воздуховодов. Дело в том, что это такая система отопления храмов, когда где-то в подвале была печь ниже уровня пола, и теплый воздух оттуда по обложенным глиняными плиточками, чтобы ни одна искра никуда не убежала, ничто не подожгла таким лабиринтом, вот, по этим каналам двигалась под полом, а пол непосредственно, на котором стояли люди, был металлический, чугунный. И поэтому даже в самый лютый мороз в храме было тепло, и ноги людей не замерзали. И вот там это тело было спрятано. Мы, конечно, сейчас уже восстановить это не можем, как эти слухи поползли, но я думаю, что те, кто эту святыню спрятали, они их и распустили. Эти слухи специально, чтобы сбить с толку сотрудников НКВД, которые захотят, конечно, эти останки куда-то деть, потому что почитание при жизни святителя Тихона было огромным. Известно, например, что одно время он был ярославским архиереем. Когда он уезжал из Ярославля, собрался весь город, люди ложились на рельсы, что поезд не мог уехать, понимаете? Вот так его любили, это был такой удивительный человек. Вот эта святость, она всеми чувствовалась. И, конечно, его и после смерти его боялись. Поэтому вот так удивительно Господь управил, что через эти слухи удалось эту опасность как бы отвести в сторону.
Но мне кажется, вот в этом истории мученического подвига патриарха Тихона очень важный смысловой акцент на него не только возводилось напраслино, его не только оклеветали новые российские власти, что было понятно, поскольку они были богоборческие, и им вроде как на роду было написано вести себя именно так, но значительное число чад Русской Православной Церкви, уклонившейся в обновленческий раскол, тоже на каком-то этапе очень сильно критиковало патриарха, и вообще ему доставалось со всех сторон, при этом абсолютно ничего не действовало. не действовало до такой степени, что его встречали как триумфатора, когда он выходил из тюрьмы, уже вообще просто оболганный, лишенный сана, там, я не знаю, бог знает под какими санкциями со стороны светской власти, при этом никто никогда не сомневался в том, что его патриаршество верно и что другого истинного патриарха не может быть.
Да, он стал... Ну, знаменем истинной церкви, так ведь ее чекисты называли Тихоновская церковь, верный тихоновец, даже после его смерти. Это был такой штамп, который ставили на человека, который является абсолютным врагом для советской власти в церковной среде. Нам, конечно, чтобы понять его подвиг, не хватит нашего духовного роста, но я, вы знаете, когда вспоминаю новомучеников, исповедников и святейшего Тихона, первое, что у меня всплывает в памяти, это слова Господа Иисуса Христа, который сказал в Гефсиманском саду: «Теперь ваше время и власть тьмы». Понимаете, вот это слова, наверное, с которыми святейший Тихон погрузился вот в этот церковный хаос, когда то, что он любил больше всего, а больше всего он любил Христа и его церковь, когда он, очевидно, разрушалось, связи все были порваны, со всех сторон было предательство, на него было покушение, и было просто страшно, что будет дальше. Никто же не знал, чем все это кончится. Вот, но он был со Христом, он был тверд, и вот этот его покой, понимаете, покой его веры, его упования на Господа, вот именно как Христос, предающийся воле Отца, вот он точно так же предался воле Божию со всей Церковью. Конечно, это такой вот ориентир для всех нас, что как нам жить в тех, ну, может быть, очень маленьких испытаниях, которые мы имеем по сравнению, конечно, с испытаниями Святейшего.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».